Верни меня, и я вернусь всем смертям на зло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет, повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой.
Друга світова війна залишила по собі не лише мільйони трупів, не лише перекроєні кордони і новий світовий порядок, але й величезний культурний пласт. У наші дні величезні касові збори мають фільми про Капітана Америку, а вигадали його у 1941 році, щоби збирати пожертви на армію. До речі, Стен Лі, автор багатьох коміксів, служив в армії під час війни, малював комікси і плакати. Мішка Одесит, якому ні страшни, ні горі, ні біда, Костя Моряк, який приводить в Одесу шаланди повні кефалі, пронизливе «Жді мене, і я вернусь» Симонова, «Пригоди і роздуми» Василія Тьоркіна – усі ці твори, без яких неможливо собі уявити культуру пострадянського світу, вийшли з війни. Вони писалися її учасниками та свідками. Герої Білоруського вокзалу, фронтовики, які по-різному знаходять себе у мирному житті, вийшли в акторів такими живими та переконливими не в останню чергу через те, що самі ті актори у більшості своїй воювали. Папанов, Смоктуновський, Нікулін, багато інших акторів пройшли через війну і змогли передати свій бойовий досвід своїм героям на сцені і на екрані. А безсмертна пісня «10-й наш десантний батальйон» написана Булатом Окуджавою, теж ветераном Другої світової.
Нас ждет огонь смертельный, и все бессилено. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон.
А ще була так звана лейтенантська проза, коли фронтовики спромоглись осмислити все, що пережили на війні, і викласти це у романах, повістях, оповіданнях. У радянській літературі найкращими з таких були, мабуть, Борис Васильєв з його «Зорізді стихія», Віктор Некрасов «Оповідання і роман в окопах Сталінграду». До речі, в історії Києва Некрасов залишився як той, хто знайшов будинок, де жив Михаїл Булгаков і де він поселив героїв Білої гвардії. І у великій мірі завдяки цьому Андріївський узвіз став настільки важливою для Києва вулицею. До лейтенантської прози у чомусь примикає поема Твардовського «Василій Тьоркін». Ці твори про Другу світову, хоча і не позбавлені патріотичного пафосу «Смерть не бойні раді слави, раді жизні на землі, а куди ж без цього, це ж війна». Але цей пафос не затьмарює у них щирості, правди, скорботи. Звісно, наскільки можливо було писати правду у Радянському Союзі. Тут немає дурнуватих німців, які сотнями лягають від влучних пострілів червонозоряних супергероїв. В Твардовського підрозділ на чолі з головним героєм півроку лежить у багнюці, не в змозі взяти малесеньке село. Як полгода з боєм брали населенний пункт Барки. Страх солдата перед ворожим танком можна майже помацати руками, а збити з гвинтівки бронебійним набоєм ворожий літак – це надзвичайний подвиг, за який герой отримує орден і відпустку у рідне село. Ось тільки село – це зайняте ворогом, і відпустку доводиться перенести. А у повісті «Зорізді стихії» старшину і п'ятеро дівчат-зеничість начальство відправляє шукати диверсантів на військовій дорозі. Усі дівчата гинуть, переважно через власну необачність, і старшина уявляє собі, як нащадки запитають його, а разом з ним і усе його покоління, чому ж вони не вберегли їхніх мам, сестер, жінок. Власне тому «Зорізді стихії» – це література. До того ж, література на усі часи, на відміну від безлічі агіток, які швидко писалися і швидко забувалися. У середині ХХ століття був свій фашизм, нацизм, мілітаризм, була боротьба з ним, були свої герої. На початку ХХІ століття на сцені вже інші злодії, і на боротьбу з ним вже йдуть інші герої. Вражаючий символізм, У Дніпрі в єврейському музеї є офіцерський пасок і трофейний бінокль одного єврея-червоноармійця, ветерана Другої світової. До музею їх здав його онук, ветеран АТО, який брав їх з собою, коли йшов воювати вже проти новітніх фашистів. І так само, як 70 років тому війна і перемога вплинули на подальшу культуру і мистецтво СРСР, так і зараз в Україні починає формуватись новий пласт творів, присвячених війні. Своя лейтенантська проза, спогади ветеранів АТО та волонтерів. Серед найкращих – спогади Дмитра Якорнова, збірка «14 друзів хунти», жартівливі діалоги з нулі Костянтина Машовця і ще багато чого. Один з чудових прикладів новітньої української лейтенантської або сержантської прози – книга «Піхота», що її видав Мартин Брест. Мартин Брест – це позивний ветерана АТО, уродженця Горлівки, столичного бізнесмена, мобілізованого сержанта Збройних сил України, а нині київського патрульного поліціанта. Книга ця – збірка нарисів та спогадів автора про службу в зоні АТО, про будні взводного опорного пункту на донбаських териконах, відносини між товаришами по зброї. Мартин жартує над військовими реаліями, армійською бюрократією, зрадофілією між цивільними в тилу. Розповіді про життя на передовій перемішані тут з ліричними відступами і роздумами, які є не менш цікавими. Деякі уривки можуть здатися сирими, деякі епізоди недостатньо яскраво прописані, інколи автор занадто захоплюється відчуттям приналежності до великих подій, але його легкий та приємний стиль, свіжість вражень, вміння аналізувати та узагальнювати, робити своїх героїв, здається, ще більш живими, ніж вони є насправді, перекреслюють усі недоліки, притаманні першим творам усіх письменників. Мартин Берест – це беззаперечно література. Отже, ваш покірний слуга пропонує увазі слухачів уривки з книги «Піхота». Десант. Хорошие хлопцы, крепкие, классные, умелые, вообще без вопросов, красавцы, реально молодцы. А спецназ там вообще запредельно. Раз и ушли, пришли через 2 дня, спокойные, чуть уставшие, а сепары там уже кого-то хоронят. Ну красота же. Арта это вообще, это что-то божественное, запредельно властное. Это молот Тора, лавина огня, дрожь земли. Арта наша – спасение и надежда на ответку. Авиация – тут все просто. Ужас, падающий с неба. 14 секунд и роты нет. Это молнии Зевса, родные мои. Танки. Это зверь, зверюга. Это стая злющих, сильных ящеров, опасных и быстрых. Это карающие десницы в темпе 8 выстрелов в минуту. Это то, на пути чего не хочется стоять совсем. Но я расскажу вам про пехоту. Пехота, друзья мои, это такой специально обученный класс людей, которым а. не нашлось места среди перечисленных ордов войск, и б. они этим страшенно гордятся. Пехота – это то, что с зубами держится за 2000 метров ответственности. Пехота – это когда их фигачат ортой 4 недели, а они вылазят из блиндажа. Скучно, блин, давай антенну починим. Пехота – это ботинки, поднимающие облачка пыли. Вдруг ночью делают шаг вперед, небольшой, на 2 километра, отрабатывают быка и начинают взорваться в новую посадку. Пехота – это уставшие глаза, смотрящие в полумертвый тепловизор. Пехота – это каждый день отвечает за линию «свои, не свои, но будут». Пехота – это когда старшина-вещевик люто садит из СПГ, а лейтенант чинит под обстрелом интернет, так как мои волноваться будут. Пехота – это пехота. Никаких божественных аналогий. Просто это стикс – преграда между живыми и пока еще живыми. Стена, которая должна принимать в себя все пули с той стороны, чтобы не долетели до мирных. Когда-нибудь кто-то из них подойдет к воротам, таким огромным, позолоченным, чистым, и Петр спросит его: «Грешен?» «Грешен», — ответит человек в грязной форме. «В людей стрелял, водку пил, полгода в АТО, АГСник». «А, — скажет апостол, — ясно, тебе туда, наверх, к своим. За статуями и арфами направо, там увидишь. Во второй блиндаж заселяйся, там еще бэха раздолбанная стоит». Ну, ты найдешь. В армии у меня появилось слово «наши». Не, но раньше-то оно тоже было. Наши – это друзья, знакомые, кто-то звонит тебе ночью, просит приехать и дотянуть машину до СТО, или помочь, или просто звонит. На войне? Когда начинают крыть соседнюю позицию, то ты как бы и ни при чем. Сидишь на пороге кунга, смотришь на дождь, ежишься и слышишь прилеты по соседям. За спиной на койке спит командир, взводный опорный пункт будто вымер. Только струйки сигаретного дыма поднимаются от центрального поста. Твои СПшки не видят, откуда фигачит сепарский миномет. Ты, честно говоря, вообще нифига не можешь сделать, да? Капелька воды падает на сигарету и смешно шипит. Озябшие ветреные ладони с грязными, вечно грязными ногтями пращешь в рукава. Желтая глина мокнет, брызги. Бах, бах, бах. Шипит Моторола, соседи докладывают в штаб. Сидишь. Бах, бах, черт возьми, бах. Ленивый черный дым поднимается над соседним перегоном. Эх, попали куда-то сепары. Шипит Радейка. Смешивается дым с тяжелыми холодными струями. Бьют по соседям, по своим. Бах, черт, да что же такое? Бах, бах. Картинка вдруг плывет, в мелких глиняных лужицах смурное серое небо, камни, весна 16-го и несколько десятков человек, растянутых в тонкую красную линию между трассой Донецк-Марик и Докучаевском. Бах! Встаешь, выходишь под дождь, барабанит небесная вода по грязной горке. Поворачиваешься к едва видимому солнцу, щуришься, почему-то улыбаешься. Вымерший воп слушает прилеты по соседям. Вот сейчас... Вот прямо сейчас вдохни этот момент, не выпускай его из себя, почувствуй на вкус и запомни, это твоя весна, это твоя жизнь и это твои соседи, твои. Погнали. 3. Из кунга вываливается командир, нахлобучивает бронешапку и бормочет в бауфен. Мимо пролетает товарищ на ходу, перекидывая через шею ремень АКМС, рации по карманам, наушники на шею, каска, нет, каска мешает. 2. Колбаки сдернуты, прицел наскоро портет от влаги, коленом в грязь, ствол гранатомета, упершегося лапами в холодную землю Донбасса, поворачивается правее, еще, стоп, теперь назад немножко, все, зашибись, все готовы, по моей команде, ждем и... 1. Бах! Граната с родным, таким любимым свистом уходит на сепарский воп. Начинают работать дашки. Тук-тук, тук-тук, тук. Бах! Левее полоборота. Выстрел! Пригибается наводчик, летят вверх упаковки от ОГ-9. АГСы готовы? Отлично! Дашки не зависаем, работаем, глушим их, глушим. Погнали, погнали! Белый пороховой дым расползается над позицией. Прекращается дождь. Скоро можно будет поднять квадрик и корректироваться с него. Сепары замолчали? Ну да, а мы нет. Пехота закончит тогда, когда закончит. Бах! Стреляют 3 вопа. Огненные струи из БЭХ, дашки, гранатометы... Стреляют, потому что это война, и потому что били по нашим. Во всех группах, видах, родах войск есть те, кто, згідно зі статутом, так і рівними документами, несе повну та одноосібну відповідальність за особовий склад, щоб цей особовий склад не намагався утворити неподобство із собою і з оточуючим його довкіллям. Це командири окремих взводів, рот, батальйонів і військових частин. Плохо спит командир роты. Ой, плохо. Страшный сон командира номер раз. Ты потерял своего бойца. ДРГ зашло и зарезало. Обстрел был, и его осколками посекло. Стрелковка началась, и ему не повезло. Судьба моя поступила со мной милостиво. Во время пребывания в лавах ЗСУ я был курсантом, солдатом, командиром отделения, сержантом з материального забезпечення, замком взвода, ком взвода, командиром боевой машины, которую в глаза не видел. Короче, кем угодно, но не тією самою особою, що несе одноосібну відповідальність. Периодически командуя людьми, с точки зрения бумажно-уставной документации, я был избавлен от ответственности, кроме той, которую сам на себя взял и офигел. Але та же военная судьба свела меня с лейтенантом-танцором, моим другом, командиром моей роты, человеком на 5 лет младше меня и в 5 раз ответственнее. Страшный сон командира номер 2. Ты потерял своего бойца. Машина попала в аварию, 300-го не довезли, сослуживец стрельнул случайно, растяжку поймал на возврате, чи на ТМ-ку наехал, лужу по обочине объезжая. Командир роты на войне – это вам не какой-то полковник, начальник инспекционной проверки из штаба АТО. Командир роты на войне – то поважная особа с минимумом прав, максимумом обязанностей, сумасшедшей ответственностью, больной головой и плохим сном. Плохо спал Василий Коряк, бо снились ему плохие сны. Страшные. Страшнее, чем мне, это уж точно, я вам доповедаю. Страшный сон командира номер 3. Ты потерял своего бойца. Абсолютно неважно как. Ты просто потерял. Ты не доглядел, не проконтролировал, не скомандовал. Тебя банально не было, ибо ты был в штабе на нараде, а тот, кто остался за тебя, не справился. Ты потерял человека, и сколько тебе не прошепчет голос командира батальона, сидящего на правом плече. Это война, мы на войне бывают потери. Все равно ты будешь слушать голос бригадного замполита, сидящего на левом плече. Ты облажался, это твой прокол, ты потерял человека, которого тебе доверили. Когда холодной весенней ночью нижний спостережный пункт за допомогою Моторолы уронил в эфир 5 фигур на нашей позиции, и мы носились по опорнику, размахивая автоматами, спотыкаясь об отсутствии ровной поверхности и вглядываясь до рези в глазах в любую темную глыбу, я судорожно распихивал магазины по карманам, Лунгрен заряжал зачем-то подствольник, президент сидел, закрыв глаза и перевалившись к камню, чтобы побыстрее ночное зрение включилось. Все были чем-то заняты, делясь на группы для прочесывания ВОПа и окрестностей. В это время командир делал то, что делал бы любой командир любого педроздела в любой точке АТО. Командовал и считал глазами людей. Только бы все, только бы все, только бы не потерять человека. Для нормального командира есть понятие «допустимый риск» и нет понятия «допустимые потери». Некомандование дает нам боевой наказ. Его диктует оперативная обстановка, в которой надо действовать в рамках боевого наказа. Начата во второй мехбригады, февраль 16-го, Терекон под Докучаевском. Товарищи командиры, не бойтесь принимать решения. Все равно люлей вы получите в любом случае. Главное, сберегите людей. Маэстро, начтаба 41-й ОМПБ, март 16-го, Старогнатовка. Можно ведь правильно сказать по статуту, что главное – это боевой наказ. А страшные сны командиров рот от этого никуда не денутся. Плохо спит командир роты. Плохо. Неделя вторая. На восьмой день Бог создал взводный опорный пункт и населил его воинами. Посмотрел на все это и понял, что это хорошо. Потом воины нарыли себе с постережных постов, прикатили ЦВшку, не докопали капонир и забросали все вокруг банками из-под тушенки. Увидел это Бог, опечалился и сотворил паспорт опорного пункта, карточки ведения в огню и зошит с постереження. Воины взроптали, натоптали дорожку в ближайший магазин и начали копать второй капонир, но опять не докопали. Увидел это Бог, покачал головой и сотворил штаб батальона и двух замполитов в нем. Потом таки решил, что это слишком, и одного замполита превратил в зампо тыла. Воины вздохнули, расписали наряды, почистили сброю и сели ждать дембеля. Увидел это Бог, смилостивился и сотворил дембель, но сделал его очень далеким. Воины опечалились, попили чаю, сходили в наряды и стали опять ждать, но теперь уже ротации. Увидел это Бог и создал штаб сектора и проверки из него. Опять взроптали воины. Тогда Бог сотворил місце розряджання зброї и форму 38 на авто и бронетехнику. Пуще прежнего взроптали воины. Бог сотворил бехи-единички, лопнувшие трубки, долг перед складом по тосолу и э-декларирование. Воины вздохнули и пережили и это. Тогда Бог улыбнулся и произнес: «Нормальные пацаны будут моими любимцами. Нарекаю их пехотой». Пехота возликовала и вдарила по сепарам из СПГ. И попала. Увидел Бог и понял, что это хорошо. Бог любит пехоту.